Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня воскресенье, 21 декабря, время 21 час в Киеве, 22 часа в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. И, как обычно, раз в две недели по воскресеньям у нас в гостях бывает Станислав Александрович Белковский. Станислав Александрович, рад видеть.
Марк Захарович, категорически приветствую. Всем большой привет. Сегодня воскресенье.
Да, назвали мы эфир «Хотят ли русские СВО?» Да, со знаком вопроса, по следам прямой линии Путина, которая накануне, вот буквально 19 декабря завершилась, и какие-то аспекты ее нас еще пока беспокоят, хотя и, может быть, многие расценивают ее как, в общем, не выдающийся, но, тем не менее, есть что-то, что для нас представляет интерес, поскольку тема СВО отдана вся дань, и тема войны с Украиной вся дань, но вот этот аспект с выводом, значит, разного рода персонажей героев России, с вопросами о том, когда СВО закончится, они вот нас как-то колыхнули в эту сторону, чтобы это вот как раз обсудить, ну или сделать предпосылкой для разговора, чтобы и параллельные или там вытекающие из нее темы тоже затронуть. Я прошу всех зрителей, которые к нам присоединились, а это второй уже эфир, первый был с Виталием Порниковым, не забывайте, имейте возможность его посмотреть, он часом раньше начался, закончился только что. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайк этому эфиру. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Станислава Александровича Белковского. В описании к этому видео по имени Станислав Белковский вы можете эту ссылку найти, подписаться, смотреть и так далее. Там есть какие-то принципиальные новости, о которых надо сказать, Станислав Александрович?
Да, сейчас у меня тут больше даже саморекламный блок, чем обычно. Обычно он довольно скромен. Во-первых, вышла очередная глава моего романа «Синопсис», который называется «Герострат» или «Красная скала», где в той или иной степени говорится о юношеских годах Владимира Владимировича Путина. Ну, не один в один, конечно, но приблизительно. Дальше прошу всех любить и жаловать новый пожизненный эпизод психотерапевтического шоу «Параклет», который называется «История нашего бессмертия», где мы обсуждаем борьбу современных мировых элит за физическое бессмертие. Тематика соотносится с белковскими теориями старости и жизненного задания. Ну и в-третьих, напоминаю, что, идя по стопам Марка Захаровича Фейгина, я сделал в союзе с профсоюзом, вместе с профсоюзом лесных животных собственные VPN-ы Чуни и Мимети, это культовые лесные животные. И в описании к этому стриму там тоже все про них написано. Так что прошу любить и жаловаться. Жаловаться – это оговорка по Фрейду моя неизменная. Прошу любить и жаловать и подписываться на каналы мои, особенно телеграм-канал Белковский, где есть, в общем, почти полное собрание моих устных и письменных выступлений, заслуживающих вашего внимания. Большое спасибо.
Спасибо огромное. Все ссылки есть в описании. Пожалуйста, проходите по ним, подписывайтесь, смотрите и так далее. А мы, значит, начинаем. Ну, что сказать? Во-первых, нас интересует, и с этого надо начать обсуждение, что эта прямая линия, ну вот уже на исходе четвертого года войны, должна отражать собою, да, что новое принципиально меняется, там, какое отражает изменения именно эта прямая линия в 25-м году в декабре по сравнению там, с прошлым годом, позапрошлым и так далее, так сказать. И самое главное, почему именно в этом году тема СВО, сопровождавшаяся бахвальством, самодовольством Путина, заняла такое существенное место, он даже вывел персонажа из галерки, да, значит, показать, что вот еле говорящий по-русски, косноязычный тип, в общем, должен был что-то такое продемонстрировать, героизм, там, праведность цели, еще чего-то. Но вот он пошел на такое, видит, репетиционная была заготовка, естественно, и это, значит, для чего-то было нужно. И самое главное, вот тема СВО, вот она удивительным образом прозвучала. Там ведь много чего в корзинке вопрос, ну, понятно, все организовано, все это свои. Но нужно было, получается, нужно было эту тему затронуть, чтобы вот это ощущение, когда СВО закончится, стоявшее немым вопросом, все-таки получило какой-то вариант ответа. И она получила. СВО закончится не мирным путем, а СВО, ну вот-вот, осталось чуть-чуть, и вот скоро дойдем до главных ворот в Киев, там, золотых или там куда. Значит, Путин достаточно ясно сказал, что никаких мира никакого не будет, а будет, собственно говоря, военная победа, все цели СВО, четыре области, а и дальше. Ну вот приблизительно так мы это прочитали. Как ты, Станислав Александрович, это увидел и как это интерпретируешь?
Если говорить о прямой линии в целом, то там не было ничего ни сенсационного, ни скандального, кроме только одного момента про фактически снижение возраста согласия. Когда собственно, с неожиданной для себя откровенностью, поддержал семейные отношения с 15 лет открыто и, кроме того, воспел детские браки на примере современного Северного Кавказа, забыв, что в его собственном законодательстве возраст согласия установлен в 16 лет.
Точно.
Это в рамках доктрины духовных скреп и недуховных тоже считает, что этот возраст согласия маловат. Но здесь что-то прорвалось. Какой-то интерес к детскому питанию прорвался у Владимира Владимировича, и он стал агитировать совсем за, так сказать, сексуальные отношения в младенческом возрасте. Что наводит на известного типа размышлений. Даже не задумываясь. Что же касается специальной военной операции, то, возвращаясь к вопросу, который вынесен в заглавие нашей передачи, если под русскими понимать многонациональный РФ народ, то нет, конечно. Он всегда был весьма далек от целей СВО, то есть от целей войны. Понимание этих целей, а также никогда не стремился на эту войну. О чем свидетельствуют даже все социологические опросы, все, что проводится в этом смысле. В условиях тоталитарного государства РФ, разумеется, не отражает реальности. С таким же успехом можно утверждать, что 97% советских людей там, в 1980 году поддерживали войну в Афганистане. Но даже эти опросы отнюдь не показывают поддержки войны, а демонстрируют как раз стремление большинства недорогих россиян к ее быстрейшему завершению. В общем, и Путин никогда не пытался сделать эту войну народной. Актив спецоперации Z-актив всегда был очень незначительным по численности, и главное, он не создал никакого существенного влияния ни в интеллектуальном, ни в культурном смысле. То есть нет никаких культовых Z-мыслителей, Z-писателей, поэтов, композиторов и так далее. Все они остались в очень маргинальной, фриковатой нише, не сумев потеснить своих идеологических оппонентов, многие из которых вынуждены были покинуть Россию, возможно, навсегда. Соответственно, для подавляющего большинства многонационального РФ народа, то есть русских, было важно, что просто война их никак не затрагивает. И нельзя сказать, что Путин был сильно против этого. Не случайно он отказывается от... По-прежнему война не называется войной. А если в официальной или полуофициальной кремлевской риторике используется слово «война», то означает оно не ту войну агрессивную, которую Кремль развязал против Украины, а ровно наоборот. Некую виртуальную войну, которую якобы Запад развязал против РФ через территорию Украины. В остальном это остается специальной военной операцией, которая качественно отличается от войны тем, что является делом и проектом начальства. Во-первых, это начальственный проект, специальная военная операция. Соответственно, решать, кто чего заслуживает по итогам этой СВО, будет только начальство. Не должно быть никаких иллюзий, что оно обязано кому-то результатами войны. Во-вторых, всем участникам за это было заплачено. И мотивацией большинства тех, кто отправился на фронта, было получение огромных по меркам российской глубинки денег. Здесь, опять же, сработала религия денег как главный культ современной России и убежденность в том, что за деньги можно все, вопрос только в количестве и правильной адресности их предоставления. Итак, то есть, иными словами, человеческие жизни были уже куплены Кремлем за деньги. Все, больше никому никто ничем не обязан. И самые умные из ветеранов спецоперации прекрасно понимают. Недавно вот на съезде партии «Справедливая Россия» один из них неожиданно заявил, что тут много разговоров о том, как ветераны СВОЗ будут новой российской элитой, а тем временем на недавних выборах во всякие там законодательные собрания самых разных уровней прошел 1,67% ветеранов СВО. Остальные проиграли. И уж, конечно, никаким существенным влиянием с этой социальной стратой Кремль делиться не собирается, скорее наоборот. Он относится к этим людям с опаской, поскольку вот вернутся сейчас фронтов несколько сот тысяч человек, если когда война закончится с посттравматическим стрессовым расстройством, с умением убивать, с агрессивными наклонностями. Им только что рассказывали, что они будущая российская элита, и они как-то хотят это материализовать. Но им не дадут это материализовать совершенно точно. Не для того устраивалась спецоперация, им уже, я говорю, да все заплачено, что сказать. На что еще можно претендовать? Это же за Великую Отечественную войну не платили, это была народная война. Здесь платили, и народной войны не было. Значит, все уже. Расчеты по контрактам завершены. Даже в тех случаях, когда они еще далеки от завершения, но это лес рубят, щепки летят. Разумеется, вся система не слишком заботится о выполнении своих обязательств перед простыми смертниками. И если кто-то будет возмущаться, то будет несколько направлений утилизации вернувшихся ветеранов. Часть из них будет предложена остаться на оккупированных украинских территориях и там заниматься обустройством мирной жизни, не покидая территории. То есть такой вариант за 101 километр, только гораздо жестче. Другим будут предложены новые исправительно-трудовые учреждения в Сибири, которые сейчас активно строятся под эгидой Федеральной службы исполнения наказаний. Но Путин уделил такое внимание войне с Украиной в этот раз, потому что он впервые за все эти годы считает себя победителем. Он чувствует себя спокойно и уверенно. Он считает, что военным путем он может решить эти проблемы к весне. И, конечно, он готов завершать войну гораздо раньше, но при условии, что все остальные участники концессии пойдут ему на существенные уступки. Здесь, разумеется, ему важен так или иначе пакт с Дональдом Трампом, который легализует снова и нормализует Путина в глобальном пространстве и открывает дорогу к многомиллиардным коммерческим возможностям на 2 триллиона долларов, как уже проговорился отвечающий за это спецпосланник Трампа Стивен Уитков. Все это важно, но, дескать, говорит Путин, если мы не договоримся мирно в ближайшее время, то он не видит никакой проблемы в том, чтобы продолжать эту войну еще неопределенное время, которое работает на него. Потому что теперь уже не только запас прочности по времени у него исключительный, в его понимании, но и по остальным критическим ресурсам, включая даже беспилотники, где РФ изначально была отстающей, а теперь вроде как нет. Ну и мы видим, что сама логика неизбежности путинского успеха, это, разумеется, не победа в полном смысле, потому что когда американская разведка говорит, что опровергает ее начальница Тулси Габбард, что у Путина остаются планы занятия всей территории Украины, я все, ну, для меня здесь ничего нового нет, и я просто это не надо понимать буквально. Речь идет не об оккупации территории Украины войсками или даже взятии Киева войсками. Эту историю мы проехали еще весной 2022 года. А об установлении пророссийского лояльного Кремлю режима в Киеве. И здесь Путин будет применять все доступные ему технологии и подходы, чтобы этого добиться в некотором обозримом будущем. Опять же, для бешеной собаки 7 верст не крюк. У него же запас времени безграничен. Это у всех остальных он минимален. И в том числе у Дональда Трампа, у которого через 11 месяцев выборы, промежуточные выборы в Конгрессе, он должен подойти к ним с чем-то, кроме переименования центра Кеннеди в центр Трампа Кеннеди. И изъятие неудобных ему файлов, этих самых фотографий и прочих материалов из файлов Джеффри Эпштейна. Поэтому ему, собственно, он не может прийти к реализации пакта с Путиным без установления мира в Европе. Или в ситуации, когда он не сможет повесить на грудь звезду героя за прекращение этой войны, если прекращение пойдет не по его сценарию. Но уже мы видим, что Европа в достаточной степени готовится к определенному учету интересов и настроений Путина. Для меня не было совершенно неожиданным, естественно, не был неожиданным провал истории с репарационным кредитом. Я был почему-то 3 года назад последних убежден в том, что так и будет. И, по-моему, это не раз обсуждали в нашей с Марк Захаровичем программе, что сразу несколько причин было к тому, что это не состоится. Первое, что для этого не было правового механизма, поскольку изымать активы, менять право собственности на них может только судебная власть. И если бы Европа хотела этого добиться на самом деле, то она бы за почти 4 года могла бы создать эту правовую инфраструктуру в виде принятия соответствующего законодательства и получения судебных решений на основании этого законодательства. Но даже ни одного шага в этом направлении предпринято не было. Здесь сразу всплывает второй пласт, о котором не принято говорить вслух. Точнее, принято, но только такими пограничными политиками, как Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, о том, что по-прежнему в РФ находятся замороженные активы разных европейских стран на сумму, сопоставимую, соответственно, с замороженными РФ активами в Европе. И, соответственно, никто не хотел рисковать, особенно Германия, у которой, как признавалось почти честно, активов на 100 миллиардов долларов. Ну и остальных, скорее всего, в совокупности не меньше, так что это те же 200, а то и больше. Ну и сейчас вот Financial Times нам сообщает, что в последний момент Эммануэль Макрон предал Фридриха Мерца и сыграл существенную роль в том, чтобы репарационного кредита не было. Но я как-то, мне кажется, что Эммануэль Макрон, скажем так, если анализировать не его риторику, а его практические действия, никогда не был совершенно последовательным в реализации неких таких мер принципиальной поддержки Украины. Даже в тех, которые не касались войны впрямую. Например, он именно Макрон сыграл важную роль в том, что Евросоюз не продлил беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции с ссылаясь, опять же, на позицию своих фермеров. В этой во всей истории играли свою роль и Венгрия, и Польша, но Венгрия деваться нет. Принципиальная позиция Орбана, что он, так сказать, никакой помощи Украине оказывать не будет. Вообще, де-факто, занимает антиукраинскую позицию в открытую, которая нивелирует все-таки какие-то его неисчерпанные обязательства перед Евросоюзом. Но здесь и друзья Украины, с Макроном, тоже сыграли негативно для Киева роль. А сейчас, видимо, Макрон решил, что поскольку США больше не представляют интересы Европы в диалоге с Путиным, а наоборот, Трамп и Путин вместе заинтересованы в дезинтеграции Евросоюза, и у них здесь целая система общих интересов, американо-центричного мира больше нет, но хуже, что Евросоюз в этой ситуации становится объектом конкуренции со стороны США, и США сделают все возможное, чтобы единую Европу ослабить. В чем их интересы с кремлевскими абсолютно совпадают. Надо здесь заметить, что когда события на фронтах развивались неблагоприятно для Кремля, там в конце 2022 года, Путин и его соратники активно вбрасывали тезис, дескать, всю эту войну придумали США, не Путин, а США, для того, чтобы рассорить РФ с Европой. Но теперь, если этот тезис достать оттуда из тех времен, можно спросить, Вадим Владимирович, а вы подтверждаете это? То есть, получается, Байден придумал эту войну для того, чтобы вы рассорились с Европой, что вы и сделали. Как тут сходятся все концы с концами? Да, но дело в том, что, делая ставку на Zero в 2014 году, Путин рассчитывал, видимо, что он договорится с Европой против Америки. И в Минских соглашениях этот подтекст был очень важен. Они же были с Германией и Францией, а не с США. А потом выяснилось наоборот, что он договорится с Америкой против Европы, но главное, расколет единый Запад, который мог бы ему помешать, в первую очередь, цементировать тоталитарный режим и чувствовать себя неуязвимым на его нынешнем каноническом пространстве. Поэтому в такой ситуации вы выясняете, что Европе нужно как-то теперь вести диалог с Путиным все равно, поскольку, Вашингтон не ведет этот диалог, да? Он, вернее, ведет, но против Европы. И они соревнуются с Путиным в том, кто более хамские выпады совершит в отношении Европы, ее лидеров, ее текущего положения и состояния. То есть ничего не скрывается. Ну, значит, кто-то Европу будет представлять, и Макрон решил, что это он и должен быть, поскольку у него максимальный опыт коммуникации с Путиным. Он пытался интегрировать Путина в какие-то совместные проекты еще уже после, он стал президентом в 2017, то есть с момента, как он стал президентом и до полномасштабного вторжения РФ войск. И мы помним, как Путин совершал визиты во всякие. Сначала в Версале его Макрон принимал.
Да, потом в Петербурге они общались.
Потом на юге. И я просто помню эти сакраментальные сцены, когда вот они сидят вдвоем в какой-то резиденции там в Провансе. И Макрон минут 40 рассказывает о единой Европе от Лиссабона до Владивостока, а Путин преимущественно молчит.
Да.
Но тем не менее, Макрон выкладывался по полной, чтобы Путина приезжать к своей любящей груди, а главное обозначить себя самого как совершенно отдельную фигуру, обеспечивающую этот контакт. Потом все рухнуло со спецоперацией Z, но сейчас, видимо, поскольку Макрону осталось меньше полутора лет в Елисейском дворце, и положение у Франции довольно тяжелое по разным фронтам и направлениям. Конечно, чтобы это все подчеркнуть, что, наконец, впервые за 4 года большой войны Путин может почувствовать себя победителем и не отвечать даже самому себе на вопрос. На этот раз не где вы были все предыдущие 8 лет, а где вы были эти 4 года. И не кажется ли странным, что эта война слишком затянулась при явном объективном перевесе, огромном перевесе РФ самых разных ресурсов? Нет, уже не важно, поскольку сколько длится тот или иной процесс, не имеет значения. Это Путин подчеркивал всегда. И имплицитно в своем известном лозунге «Я вас пережму», заявленном Михаилу Михайловичу Касьянову в день отставки последним. Знаете, сказать, не важно, сколько времени, важно, что мне его все равно больше, чем у вас. И моя задача только дотерпеть, пока трупы врагов проплывут мимо меня, и вот я уже почти дотерпел. Это был истинный смысл всей этой прямой линии, где какой-то качественно новой фактуры было, скажем так, за исключением снижения возраста согласия, немного.
Ясно. Нас уже около 6 тысяч смотрят и 1500 поставили свои лайки. Большая просьба к тем, кто к нам присоединяется. Всегда это толчками происходит. Сегодня воскресенье, понимаем, завтра рабочая неделя. Но найдите возможным ссылки на этот эфир разместить в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Обязательно поставить лайк этому эфиру. подписаться на наши каналы, Фейгин Лайф и канал Станислава Белковского. Также напоминаю о нашей программе VPN, такой же, как и у Станислава Александровича, Фейгин VPN. Ссылка на наш VPN есть в чате в Фейгин, в Telegram-бота, Telegram-бот, Фейгин VPN-бот. Ну и на сам сайт Фейгин Live.net. Вот страница сайта, ссылка есть в описании к этому видео, где можно также пройти, но уже с картами, имеющими доступ, не российскими, конечно, к платежной системе Visa MasterCard, тоже подписаться, рекомендую, на год напрямую, ну или если уж нет такой карты, то через русскую карту, через, без доступа в платежные системы, через Фейгин VPN-бот. Очень сильно рекомендую это сделать, поскольку ситуация ухудшается в целом, и на сегодня для доступа к социальным сетям и мессенджерам VPN является универсальным средством. Так что не примите этим воспользоваться. Ну, а мы продолжаем. Мы уже в эфире 21 минуту. Времени у нас, конечно же, еще достаточно. И мы вот дальше будем обсуждать. В контексте всего, что происходит на прямой линии, как надо воспринимать то, что переговоры абсолютно бессмысленные, поскольку Путин ясно дал понять, что ни о чем не собирается договариваться, и все это ритуалистика какая-то бессмысленная. Продолжение их во Флориде, куда поехал Дмитриев, куда прибудет киевская делегация, возможно, уже прибыла, и там начинаются эти самые новые раунды переговоров уже относительно документов, стоящих вроде бы из 20 пунктов, по 5 из которых якобы нет согласования, но это самые главные пункты. Какой в этом смысл и какие у этого сроки? Потому что ориентация Трампа на Рождество, она явно уже точно не сохранится, то есть явно никакого решения не будет. Все уходит на 26-й год, что очевидно, ну, неделя остается до конца уже этого года. Зачем эта вся суета? Зачем не взять паузу и не отойти вообще в сторону от этой темы, тому же Трамп, пока праздники не кончатся? Ну, и не наступит какое-то следующее событие следующего года.
Трамп заинтересован, безусловно, в том, чтобы сделать это как можно быстрее. Ну, собственно, если Украина соглашается с этими 5 пунктами, то договор будет. Вопрос только в том, что пока она не демонстрирует готовность с ними согласиться, по-прежнему остаются ключевые пункты про вывод украинских войск из Донбасса и Славянско-Краматорской агломерации. И, кажется, еще не урегулирован вопрос о численности вооруженных сил Украины. В свое время Путин требовал, чтобы они были 85 тысяч, сейчас все это находится в диапазоне 600-800, но, так сказать, полемика вокруг этого продолжается. И Трамп, в принципе, готов выйти из игры, потому что для него важна возможность обвинить Европу и Украину в том, что все сорвалось по их вине. Но, с другой стороны, он очень хочет переходить к обсуждению именно бизнес-составляющих, экономических составляющих своего пакта с Путиным, того самого Трампа, чего он не может сделать, пока прекращение войны, большой войны в Европе не случилось, во-первых, и не отмечена, и не зафиксирована его решающая роль в этом процессе. Потому что если война прекратится, но не через Трампа и не под его эгидой, то это уже не то прекращение войны, на которое он рассчитывает. Если он не сможет четко объяснить всем и самому себе, что, как и предыдущие 8 войн он прекратил, некоторые из них, правда, не прекратились возобновляться, но это уже другой вопрос. Как всякий классический dealmaker, да, operator, то, что называется по-другому, Трамп считает сделку совершившейся в момент объявления о ней.
Да.
Независимо от того, там, какие условно. Вот, скажем, подписан договор о реконструкции отеля. Может, потом никакой реконструкции не будет, и отель развалится из-за взрыва там какого-нибудь подземного реактора, под ним находящегося. Это не важно. Если подписано и все это зафиксировано в медиа, то значит сделка есть. Вот к этому состоянию Трамп рассчитывает привести ситуацию как можно быстрее. Что из этого, так сказать, куда это зайдет в ближайшие дни, мы сейчас достоверно судить не можем, кроме общего тренда того, что Европа, разумеется, начиная с краха репрессионного кредита, разумеется, уже не занимает столь активной позиции и не готова занять место США в полном объеме. Собственно, и, скажем так, доверие к версии о том, что она готова занять это место в полном объеме, никогда и не было. Поэтому, то есть здесь, опять же, как и в случае там, Трампа, главный вопрос, которому по поводу файлов Эпштейна стоит, не в том, что он там есть. В общем, в этом сомнений-то не было. В том числе у многочисленных избирателей за него голосовавших в 2024 году. А вопрос был в том, почему он сразу отказался от публикации этих файлов. вопреки своим же собственным предвыборным обязательствам. А так и здесь было понятно, что у Европы нет ресурсов для того, чтобы занять полностью место самих себя и США, и всего свободного мира в этой войне, с учетом того, что, разумеется, на всех стадиях процесса возможность прямого военного участия стран НАТО исключалась. Но и, собственно, было еще ясно, что репарационный кредит не состоится, когда было объявлено о том, что тремя его крупнейшими гарантами будут Германия, Франция и Италия. Если относительно Франции еще могли быть сомнения, хотя и небольшие, то относительно Италии их не было. Италия точно не собиралась никаким боком быть гарантом репарационного кредита. Для этого нет ни экономических возможностей, ни политической мотивации у нынешнего правительства Джорджа Мелони. А к тому же и позиция США, естественно, была важна, поскольку тот самый план Трампа из 20 пунктов предполагает, что часть замороженных РФ резервов будет направлена на, собственно, реализацию современного аналога плана Маршалла, то есть восстановление Украины, а точнее создание новой украинской экономики. Это прямо противоречило концепции репарационного кредита, как противоречит и сегодня. Поэтому, собственно, отказ от этого варианта и неожиданно новая позиция Макрона вкупе с Джорджем Мелони, все это говорит о том, что Трампу есть на что рассчитывать, что он может дожать. На каких условиях и основаниях, ну, будем следить и слушать каждый день. Это, естественно, вовсе не означает, что он обязательно дожмет. По-прежнему, как в известном анекдоте про блондинку и динозавра, хоть и не слишком умеем рассказывать анекдоты на столь трагическом фоне, это 50 на 50.
50 на 50, да. Угу. Так, тогда еще один аспект, который затронут был Путиным, даже спедалирован на прямой линии и получил там реакцию самого Зеленского, это о проведении выборов. Вот эти 100 дней, про которые Путин заявил о том, что ну готов прекратить огонь, ну, видимо, на один день, да и то под условием того, что те 5-10 миллионов, да, украинцев, которые находятся на территории, но это не только оккупированные территории, видимо, он предполагает и территорию России как таковую, неважно, все равно это отвергнут, но тем не менее могут и будут иметь возможность проголосовать на выборах президента, то есть на своей территории выбрать президента Украины. Ну, звучит совсем инфернально уже, да, вот абсолютно инфернально, но тем не менее это озвучено, тем более, что до этого вяло, но Трамп поддерживал эту идею, совершенно непонятно, как ее реализовать. Адресованы со стороны Зеленского Трампу требования, ну, если вы хотите выборов ради бога, только обеспечьте безопасность их, то есть прекратите огонь со стороны Москвы, договоритесь об этом. То есть, видимо, и этого им не, такого шанса не дается. Ну, Путин не прекратит на период предвыборной кампании на 3 месяца огонь, что очевидно. Ну и вот этот тезис о том, что на оккупированных территориях и внутри самой России будет масштабное голосование украинских граждан, откуда их столько, там 10 миллионов, точно нет. Значит, на этих выборах дать им право, голос, ля-ля и весь вот. Зачем это нужно Путину? И как это выглядит со стороны, значит, как предлог, что подписывать не с кем? Или же это попытка такого
трога? Это, естественно, при этом подписывать не с кем. То есть выборы сами по себе не обязательны для Путина, хотя история с 5-10 миллионами украинцев – это один из способов, опять же, получить в Киеве свою власть. Который, от чего Путин, то есть в этом смысле права, как американская разведка, на 6 источников, в которые ссылается Рейтер, так и их шефиня Тулси Габбард, которая эту версию отрицает. Они как каждый право наполовину. Тулси Габбард права в том смысле, что Путин не собирается военным путем оккупировать всю территорию Украины, а разведка права в том, что он собирается менее брать Украину под контроль. Просто политическими методами, что он пытался неоднократно сделать, напомню, с 2002 года, с момента пришествия Виктора Владимировича Медведчука на пост руководителя администрации президента Украины, и далее, включая Минские соглашения, которые были инструментом обретения именно политического контроля, политическим инструментом обретения контроля Москвы над Украиной, поскольку они касались не только и не столько статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а для тех немногих, кто их читал в полном объеме, очевидно, что там речь о праве вето этих отдельных районов на значительную часть общенационального уровня, включая евроатлантическую интеграцию. Кстати, хочу заметить, что США и РФ не будут совершенно возражать против европейской интеграции Украины и вступления ее в Евросоюз 1 января 2027 года. И даже будут пиарить этого троянского коня в соглашении, что вот мы какие мы великодушные. Потому что, разумеется, они не верят совершенно, что это случится. Угу. считает это абсолютно нереалистичным, и что это будет как с репарационным кредитом, что Европа в очередной раз нанесет сама себе моральный удар, выстрел в ногу, что она не сможет сказать открытым текстом, что это нереалистично, и потом начнет интриговать, чтобы, так сказать, найти какие-то поводы это дело отложить. К тому же, разумеется, часть стран Евросоюза, и не только зловредная Венгрия, Словакия и ныне примкнувшая к ним Чехия в лице старого нового премьер-министра Андрея Бабиша, всегда настроенного антиукраински и промосковски. Но и Польша та же, так сказать, и все прочее будут, конечно, блокировать это решение, поэтому оно не пройдет. Но тоже, как в ситуации с репарационным кредитом, то, что страны старой Европы, с Германии, не смогут это внятно сказать и в очередной раз обманут тем самым Украину, это для США и РФ будет очередным доказательством недееспособности Евросоюза. И, как говорилось в написанном Геннадием Эдуардовичем Бурбулисом в Минском соглашении 1991 года, как Советский Союз исчерпал себя как геополитическая реальность. Вот США и РФ будут настаивать на том, что Евросоюз исчерпал себя как геополитическая реальность. И хотя, естественно, Евросоюз, в отличие от Советского Союза, времен последних песен очень выгоден входящим в него нациям, а линии разделения проходят далеко не обязательно между национальными государствами. Вот, например, Берт де Вевер, премьер-министр Бельгии, который был на авансцене сопротивления репарационному кредиту, хотя был, как мы давно догадывались, но теперь точно знаем, не главной фигурой в этом процессе, а главным спикером, поскольку, в отличие от Макрона или Джорджа Мелони, ему это не страшно, его никто не знает особенно, да, какая мразь. Он представитель сепаратистской фламандской партии, которая как раз хочет разделить Бельгию на две части, и одну из которых объединить с Нидерландами, а вторую отдать Франции. И это, если там не вспоминать о Каталонии, о Шотландии, которая очень хочет вернуться в Евросоюз, выйдя из Соединенного Королевства. Естественно, я не считаю все эти сценарии реалистичными, я просто говорю о том, что эти линии разлома существуют. И, наконец, даже там, где нет никаких территориальных или этнических различий, то есть существуют и две Венгрии, и две Польши на сегодняшний день. Да? И тоже его, так сказать, одна половина Польши и одна Венгрия за Евросоюз, другая, может быть, не очень. Но если там начнет что-то делиться, то вовсе не факт, что это просто будет распуск по ныне существующим международно признанным границам, как в случае Советского Союза. И, кстати, чем дольше мы живем, тем больше мы убеждаемся, каким мудрым было Беловежское решение не связываться ни с какими противоречиями относительно контроля над территориями и а застолбить границу, установленную СССР. К сожалению, последователям беловежских старцев не хватило мудрости, а зато хватило алчности и дерзости все это дело оспорить. Поэтому с выборами главный тезис Путина, поскольку он ненавидит Зеленского и никогда не сможет ему простить всего, что случилось за последние 4 года, то есть самого факта войны. Потому что Зеленский виноват трижды. Он виноват тем, что он не выполнил Минские соглашения, хотя Путин на него в этом смысле рассчитывал. Он виноват тем, что он не сбежал из Киева, не бежал в феврале 2022 года и тем самым не сдал Украину агрессору. И виноват в том, что он заставил Путина воевать 4 года и, значит, уже скоро наступает пресловутое число 14-18, мистическое. Продолжительность Великой Отечественной войны, оно же, собственно, и годы начала и конца Первой мировой войны. Да? Нумерологически в нем много всяких смыслов. Поэтому нет, Путину требуется другой контрагент, он будет настаивать на том, что если какие-то соглашения между РФ и Украиной существуют, то со стороны РФ есть кому их подписывать, это Путину, а со стороны Украины кому угодно, только не Зеленскому. И это может реализоваться или в форме выборов, на которых, пусть даже Зеленский остается президентом, хотя Путин уверен, что он не останется на этих выборах. Но номинально он не будет против этого возражать, как против абсолютно нереального, с его точки зрения, вступления Украины в Евросоюз в ближайшее время. Всегда же легче не возражать против того, что все равно не будет, правильно? Издавать карты, которые не имеют для тебя никакого значения, типа членства в Большой Восьмерке. Ну, они предложили членство в этом плане первым Трампа, возвращение РФ в Большую Восьмерку, прекрасно зная, что сами США уже отказываются от этой концепции и предлагают заменить G8 на C5. Отказавшись тем самым от концепции объединения развитых индустриальных стран, что отчасти правда, потому что сама эта доктрина индустриальных стран, она осталась глубоко в прошлом. Но это тоже такой типичный блеф-подлог. Да, предлагаем что-то, от чего все приходит в ужас, потом бестрепетно от этого отказываемся, зная, что нам это ничего не стоит. Не бросать дохлую кошку, так что называется. Вот, поэтому, если не выборы, то Путин будет настаивать на том, чтобы с ним договаривался временный президент, избранный парламентом, поскольку, сообразно многократно отпиаренной Путиным доктрине, Верховная Рада Украины остается легитимным институтом, он готов с ней иметь дело. Но тут вопрос, естественно, не в выборах как таковых, а в том, в выборе нового политического лица определения Украины, который Путин сочет для себя приемлемым для достижения договоренности.
Так. Да, еще что-то?
Да, ну, естественно, вся ситуация может выглядеть так, что нет никакого прямого договора между РФ и Украиной. Да, есть договор между США и РФ, США и Украиной, и где-то здесь еще пристяжной лошадью рассматривается Евросоюз. Такое тоже возможно.
Ну да, хотя это только предлог для того, чтобы ни о чем не договориться, а потом нарушить договоренности без всяких для себя последствий, возобновить войну после
получения. Сейчас вопрос о НАТО, они же, насколько я понимаю, пришли к компромиссному положению.
Да, заблоковый вариант устава.
Да, Украина не будет брать на себя обязательство не вступать в НАТО и не будет исключать от пункта своей конституции, точнее, может не исключать, может исключать, если захочет. Потому что это обязательство будет сформулировано в договоре США и РФ. Значит, никакие другие документы для этого уже не требуются.
Ну да. 7,5 тысяч уже нас смотрят. Просьба большая, несмотря на позднее время, все-таки распространять ссылки на этот эфир. Мы 36 минут находимся в эфире. Так сказать, нам важно, чтобы этот эфир посмотрели другие зрители. А узнают они об этом только если вы разместите эти ссылки у себя, ну и поставите лайк, чтобы мы попали в рекомендованные с нашим эфиром. Я тут затрагивал сейчас за час до этого спортником вопрос о неожиданно выплюнутой статье в «Нью-Йорк Таймс» по поводу Козака. И он тоже интересовался, пусть Станислав Александрович прокомментирует. Потому что, ну, я сразу расскажу. Мое отношение здесь такое, что эта фигура Козака искусственно накручивается в качестве такой ренегата и диссидента по украинскому вопросу. То есть он, может, таким и является. То есть он внутренние убеждения может такие иметь. Но вот безопасно выйти там, расстреляйте меня или посадите, это уже какая-то, знаете, литературщина. Такая, которая нужна каким-то очень плохим продюсерам этой истории для того, чтобы иметь запасной вариант в его лице. Ну вот же, мы вам можем такого переговорщика еще дать. Мы можем его подставить в качестве фигуры, которая приемлема будет для миротворцев и так далее. Или что-то рядом с этим. То есть я в этом вижу некий сигнал, который посылает Москва, именно Москва, возможным, так сказать, востребованным доброжелателям, которые ищут внутри русской власти таких вот приемлемых фигур. Мы такое уже видели за 20 век. Такое ощущение, что в 21-м это тоже может повторяться. Ну, не знаю, в какой степени это идея самого Путина, его окружения, или по его заданию на Лубянке или кого-то еще, но в любом случае выглядит это так, потому что это уже не первая публикация такого рода. Он уже ушел, а вот нужно эту тему поднимать, рассказывать, что нет-нет, внутри российского руководства есть такие фигуры, особенно такой человек, который поставлен был решать вопросы Украины. Причем мне понравился пассаж про то, что его заставляли, он сказал, расстреляю, но все-таки потом он ультиматум выдвинул Арахамия. Он позвонил ему, сказал, все, сдавайтесь. То есть он не хотел, но он это сделал, да? То есть вот как ты это оцениваешь? Потому что по мне так это оперативный схематоз. Другие, может быть, искренне в это прыгают и начинают комментировать как за чистую монету, что действительно вот же есть человек, который сам родом из Украины, и вот он, будучи советником, действительно держался в очень умеренной позиции. Вот. Ну и бог знает, как все повернется, но у нас уже есть свой фаворит. Такой, знаете, новый Ельцин. Что-нибудь в этом роде. Как ты это рассматриваешь?
Ну, «Нью-Йорк Таймс» почему-то не первая публикация.
Не первая.
На тему не казака как такового, а вообще хороших российских элитариев.
Да.
Очень жалко, потому что они совесть нации. И чуть ли не потенциальный лидер антипутинской и антивоенной оппозиции. Да. Еще между первым и вторым заходами с казаком в этой роли в «Нью-Йорк Таймс» преподносила Ивана Андреевича Урганта.
Иван Андреевич Урганта?
Душераздирающая статья об Урганте, на какие огромные колоссальные жертвы.
Он же богемная фигура, это же не элитарий.
Нет, ну в «Нью-Йорк Таймс» так было. Нет, конечно, если бы это было написано на заборе, мы бы не стали это и обсуждать.
Я понял, да.
Пишется в газете, которая остается самым влиятельным в мире, несмотря ни на что, и, так сказать, на все издержки.
Да, мы помним, они о Собчак, как о лидере русской оппозиции писали, и о Явлинском писали они.
Ну, вот именно в последнее время это все усилилось. Иван Андреевич Урганта там рассказывалось, как он вывесил свой черный квадрат и был полностью отлучен, и как, несмотря на то, что у него есть много влиятельных фанатов в околокремлевских сферах, что действительно так, насколько я понимаю, он любимый стендапер братьев клана Ковальчуков. И с его выступлениями на московских корпоративах по 100 тысяч евро за выступление никаких проблем нет. Значит, но вот Путин все-таки так на него взъелся, что именно лично он перекрывает ему дорогу обратно на Первый канал. То есть надо понимать, что от наличия или отсутствия Урганта на Первом канале что-то качественно меняется. В чем я же помню этого Урганта на Первом канале. Я помню, поскольку я единственный, по-моему, человек нашего круга, кто смотрел «Новогодние голубые огоньки», где Иван Андреевич неизменно был ведущим. Все это был какой-то, ну, юмор самого никудышного качества, даже по меркам в сравнении с позднесоветской телепродукцией. Но вообще «Нью-Йорк Таймс» и эти круги увлечены темой, что вот там где-то в Кремле или около него с заднего хода есть правильные люди, которые, если что, значит, поднимут падающее знамя российского системного либерализма, предводитель которого Моисей Израилевич по версии Путина Чубайс отвалил, значит, в Израиль заниматься проблемами в Тель-Авивском университете, проблематикой России. Моя версия близка к твоей, что просто Путину нужен какой-то переговорщик или менеджер проектов, минимально пахнущий кровью. И Дмитрий Николаевич Казак абсолютно для этой роли подходит, потому что он действительно публично никогда ничего такого зверского в медведевском и твиенском духе не говорил и не писал. Значит, и при этом он, естественно, давний и преданный очень сторонник Владимира Владимировича. А при этом в спецслужбах российских его действительно не любят. Он всегда был в оппозиции к силовикам, потому что еще в начале нулевых годов он, кстати, рассматривался как один из приоритетных кандидатов в премьер-министры на смену Касьянову. Mm-hmm. Итак, сначала он должен был стать генеральным прокурором вот, после
спорта. Да, я помню, это обсуждалось, да.
И уже вот Москва была наводнена слухами, что завтра Путин вносит кандидатуру. Это было в начале 2000 года, тогда уже Устинов был исполняющим обязанности, но не генеральным. И это будет Казак. И это только ленивый не повторял. И на следующий день Путин внес Устинова, вовсе не Казака. Такая же точная история повторилась в 2004 году, когда вместо, по слухам, Казака внесли Михаила Ефимовича Фродкова, который стал премьер-министром. И в том и другом случае коллективную оппозицию Казаку составляли именно разные разномастные околопутинские силовики, которые традиционно не любили. Но, несмотря на это, Дмитрий Николаевич всегда оставался доверенным лицом и, так сказать, близким к Путину, потому что, не будем забывать, если тебя все не любят, это для Путина дополнительный аргумент в твою пользу. Mm-hmm. Ну, вот, условно говоря, министр вот не должен быть любим той сферой, которую он управляет. Например, там Мединский не должен быть любим культурными сообществами. Почему? Потому что предыдущие министры, они искали одобрение и легитимацию в этих культурных сообществах. Угу. Они хотели нравиться. А путинский чиновник не должен нравиться никому, кроме вождя. Угу. Если он никому, кроме вождя, не нравится, это дополнительный показатель его надежности. Он не будет бегать на сторону и заискивать перед кем-то, кто не любит Путина. Он будет бегать только к Путину. И это, то есть, это был дополнительный аргумент в пользу Казака, что такого бойца сдавать нельзя, раз его все не любят. Потому что он, так сказать, всегда будет только, он прекрасно понимает, что без вождя ему никуда.
Ну да, вся его судьба зависит лично от Путина. Да,
разумеется. Поэтому Дмитрий Николаевич таким и остался в современной российской истории. И прекрасно зная нравы кремлевского двора, я уверен, что ни к какой серьезной оппозиции или даже фронде он не готов.
Конечно, конечно.
Запасы новичка не иссякаемы. И превращаться в ярко выраженного предателя, это совершенно, мне кажется, не стезя и не стиль Казака. Поэтому нет, я думаю, что его готовят к каким-то там миссиям, вполне возможно, что не государством, а каким-то в бизнесе, знаешь, там, для того, чтобы какие-нибудь фактически связанные с Кремлем корпорации вместе с американцами получили подряды на восстановление Украины или что-нибудь такое, чтобы, если и когда Казак будет появляться в Европе и в Америке, то там, так сказать, на стене висела эта публикация.
Да-да-да.
Все говорят, ну такого.
Ну, это да, да, да.
Казак, у кого надо, казак. Да. Вот я это могу трактовать только так. Во всяком случае, ни в какой решительный переход казака в оппозицию по образцу Бориса Николаевича Ельцина конца 80-х годов я не верю. Где-то еще возникали версии, что это какая-то часть РФ-элиты, которой Путин надоел культивировать казака, но публикации в «Нью-Йорк Таймс» рассказами о том, какой казак хороший, это в таком случае были бы самоубийственно. Поэтому нет, этому не пользуется никаким доверием, тем более я не вижу никаких сегодня в элитах групп, которые были бы готовы свергать Путина. То есть, может быть, где-то в глубине души, там, в пьяном разговоре в бане такое могло и проскальзывать. Но по мере того, как Путин еще укрепляется в собственном представлении о победе в войне, этих настроений становится все меньше и меньше. Потому что этим элитам становится понятно, что они могут выйти из-под санкций, во всяком случае, из-под их части, совершенно не высказываясь против войны Путина. То есть они, как и сам Путин, пересидели эту историю. Пересидели. А к тому же еще с учетом того, что и для санкций Евросоюз не создал внятной законодательной базы, то есть нет никаких законов, где были бы четко описаны критерии, кому идти под санкции, а кому нет, то они через суды в Европе вполне могут выходить из-под санкций, как некоторым из них. Это уже удалось. И сейчас совокупные иски к странам Евросоюзу от российских олигархов на 53 миллиарда евро. Вот тот же Фридман 15 миллиардов евро, кажется, к Люксембургу, что составляет большую часть годового бюджета герцогства. То есть сейчас как раз околопутинские олигархи вдруг поняли, что если они не сдали вождя в 22-м, то они все правильно сделали. Сейчас они вернутся в Европу, только уже в обозе победителя.
Ясно. Ну что же, время позднее, уже почти 46 минут мы находимся в эфире. Дадим себе и нашим зрителям паузу, тем 8500, которые нас смотрели, и 2500, чуть больше, которые поставили лайк этому эфиру. Просьба огромная, все-таки распространение ссылки на этот эфир. Это можно сделать и непосредственно, разместив ссылки в своих аккаунтах в социальных сетях. Ну и, конечно, поставив лайк. Спасибо всем огромное.
Спасибо большое, Макс Захарович. Всем огромное спасибо и до скорых встреч в нашем эфире.
Всем пока.